Глава 12. На службе у браконьеров. Привести в исполнение этот план оказалось труднее, чем я предполагал. Я довольно скоро разыскал главное русло Конго и отправился вниз по течению. Днем я пробирался вдоль берега, ночью плыл по течению. Мое путешествие протекало благополучно. На этом участке река судоходна, и дикие звери опасаются подходить близко к берегам. За все время моего путешествия вниз по реке, а оно длилось около месяца, я только раз слышал отдаленный рев льва, и однажды у меня произошло довольно неприятное столкновение в буквальном и переносном смысле этого слова с гиппопотамом. Это было ночью. Он сидел в реке, погруженный по самые ноздри. Я не заметил его, и, плывя, наскочил на неуклюжее животное, как на айсберг. Гиппопотам погрузился в воду еще глубже и начал своей тупой мордой пренеприятно бить меня в брюхо. Я поспешил убраться в сторону. Гиппопотам выплыл, сердито фыркнул и погнался за мной, но я успел уплыть от него. Доплыл я благополучно до Лукунги, где увидал большую факторию, судя по флагу, бельгийскую. Я вышел из леса рано утром и направился к дому, кивая головой. Однако этот маневр не помог мне. Два огромных дога с неистовым лаем начали бросаться на меня. Из дома вышел человек в белом костюме, увидал меня и быстро вбежал в дом. Несколько негров с криками пробежали по двору и также скрылись в доме. Потом я услышал два оружейных выстрела. Я не стал дожидаться третьего и принужден был повернуть к лесу и уйти. Однажды я шел ночью по редкому унылому лесу. Таких лесов немало в Центральной Африке. Темная зелень, болотистая почва под ногами, черные стволы деревьев. Недавно прошел сильный дождь, а ночь была для экватора довольно прохладная, ветреная. Несмотря на толстую кожу, я, как и другие слоны, довольно чувствителен к сырости. В дождь и сырую погоду я не стою на месте, я двигаюсь, чтобы согреться. Я шел ровным шагом уже несколько часов, как вдруг увидел перед собой огонь костра. Место было довольно дикое. Здесь не встречалось даже деревень чернокожих. Кто мог зажечь костер? Я пошел быстрее. Лес кончился, начиналась саванна с невысокой травой. Видимо, здесь не так давно был лесной пожар, и трава еще не успела вырасти. На расстоянии полукилометра от леса виднелся старый изодранный шатер. Возле него горел костер, а у костра сидели двое, по-видимому, европейцы. Один из них что-то помешивал в котелке, висящем над костром. Третий, явно туземец, полуголый красавец, стоял, как бронзовое изваяние, недалеко от костра. Я медленно приближался к костру, не спуская глаз с людей. Когда они увидели меня, я опустился на колени так, как это делают дрессированные слоны, подставляющие спины под поклажу. Небольшой человек в пробковом шлеме вдруг схватил ружье с явным намерением стрелять. Но туземец в тот же момент закричал на ломаном английском языке: «Не надо! Это хороший, это домашний слон!» и побежал ко мне навстречу. «Уйди в сторону, иначе я сделаю дыру в твоем теле! Эй, ты, как тебя зовут?» — закричал белый, прицеливаясь. «Мпепа», — ответил туземец, но не отошел от меня, а подбежал еще ближе, как бы желая своим телом защитить меня от выстрела. «Видишь Бана? Ручной?» «Бана? Господин», — говорил он, поглаживая мой хобот. «Прочь, обезьяна!» — кричал человек с ружьем. «Стреляю! Раз, два!» «Подожди, Бакала», — сказал второй белый, высокий и худой. «Мпепа прав. Бивней у нас достаточно. А доставить их хотя бы только до Матади будет нелегко и недешево. Этот слон, видимо, ручной. Чей он и почему шляется по ночам, об этом мы не будем спрашивать. Он нам может оказаться очень полезным. Слон поднимает тонну, хотя с таким грузом он далеко не уйдет. Ну, допустим, полтонны. Проще говоря, один слон может заменить нам 30-40 носильщиков. Понимаешь? И он нам ровно ничего не будет стоить. А когда придет время, и он не будет нам больше нужен, мы убьем его и прибавим его прекрасный бивни к нашей коллекции. Ясно?» Тот, которого называли Бакала, слушал нетерпеливо и несколько раз пытался стрелять. Но когда собеседник подсчитал, во сколько обойдется им наем носильщиков, которых может заменить слон, то согласился на эти доводы и опустил ружье. «Эй ты! Как тебя зовут?» — обратился он к туземцу. «Пепа?»